Синемания – область культуры. Вся палитра культурной жизни мира, страны, Москвы и Подмосковья.
У нас тут написано, между прочим, «Хочу на Луну». Вот я вдруг понял, что я очень хочу на Луну.
Там же, наверное, холодно, неприятно.
Ничего.
А у нас тут там тепло, уютно, красивый там вид. Луна, и, наконец-то, выглянуло солнышко.
Вот, и я даже вспомнил, помнишь? Весна, крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь к Синемании, которую ведет традиционно Виктория Малюкова.
И создатель программы «Синемания» и киножурналист Давид Шнейдеров.
В общем, доброе утро, добрый день, добрый вечер, добрая ночь. Доброго времени суток, крохотной, изнеможденной. Я правильно сказал?
Солнышко.
Когда у нас в училище...
Все равно есть.
Александр Анатольевич Ширвин ставил спектакль, он ставил «Мнимый больной» Мольера. И там было слово, сейчас я его выговорю, потому что с легкой руки Александра Анатольевича театральное училище имени Щукина перестало это слово выговаривать. Слово в оригинале звучало «непоколебим».
«Непоколебим»?
Да. А с легкой руки Александра Анатольевича было «непоколебим».
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 Да, вот примерно так. В общем, «непоколебим». Фу! Тьфу на тебя. Начинаем, Вика, представляй нашего гостя.
В Мытищинском театре драмы и комедии «Фест» прошла премьера спектакля «Взломанный». Постановка представляет собой откровенные размышления на тему любви, ненависти, жизни, смерти, болезни и здоровья. Сегодня у нас в гостях создатель спектакля, театральный режиссер, актер Игорь Сиддеков. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь. Как к актеру попадают новые пьесы?
Очень волшебными способами обычно.
Но из космоса, да.
В основном из космоса они попадают сначала к драматургу. Он из космоса перепечатывает на какие-то носители, на бумагу, и потом уже пьесы как-то попадают к нам. Мы их ищем, они сами как-то приходят. Эта пьеса пришла сама. Я познакомился на Тавриде в 2019 году с автором этой пьесы, и мы делали лабораторию под руководством МХАТа имени Горького, под руководством режиссера Сергея Глазкова. И, собственно, эта пьеса вот так попала в мою, по крайней мере, жизнь.
Я всегда думал, чем МХАТ имени Горького отличается от МХТ имени Чехова?
Сейчас это два разных театра, которые по-разному... на самом деле, очень разные театры.
А в чем разница?
Это единственный ответ, который есть. Это просто два разных театра.
А в чем разница?
Наверное, в каком-то творческом пути. То есть у них была одна история, это был один театр, потом они разделились, пошли немножечко по разному творческому пути, и вот теперь мы имеем два разных совершенно театра.
Ну, клево. Два лучше, чем один. На самом деле, мне представляется абсолютно идиотская идея в последнее время сливания разных театров. Это бред. По этому поводу, кстати, есть чудный анекдот, что нужно слить большой театр с малым, и получится средний. Это очень смешно. Хорошо, Игорь, а если коротко, о чем пьеса?
Пьеса о взрослении молодого человека, пьеса автобиографичная, автор пишет про себя, там есть какой-то, конечно, художественный домысел, но в основном он пишет автобиографичные вещи о том, как он потерял от рака отца, как он за ним ухаживал, как отец уходил, и как развивались их взаимоотношения, как сам этот молодой человек вдруг становится взрослым, и вдруг вместе с уходом отца начинает задумываться о совершенно других каких-то разных великих вещах.
А в какой момент вы сами поняли, что вы стали взрослым?
Мне кажется, я еще не стал.
А, вот так.
А вы, Давид, в какой момент поняли, что стали взрослым?
Когда родился, я сразу стал взрослым. Я не был маленький.
Да?
Да, абсолютно, ну, конечно. Да никак. Слушайте, а почему пьеса называется «Взломанный»? Кто кого взломал?
Это интересный вопрос. Я как раз тоже долго дискутировал с автором на эту тему. Дело в том, что действие пьесы происходит в видеоблоге. В видеоблоге этого самого молодого человека, которого он назвал по никнейму, который есть у блогеров «Экст». И вот это взламывание его чувств, взламывание его мыслей, взламывание каких-то устоев жизни, вот, собственно, и натолкнуло его на название пьесы «Взломанный».
Игорь, а какую роль в вашей жизни играют соцсети?
Соцсети для меня это иногда хорошо, когда это инструмент для того, чтобы узнать, что происходит в мире. Плохо, когда иногда залипаешь. Вот, залипаешь, но...
Бывает?
Бывает, конечно, бывает. Но работы много, поэтому не всегда это получается. Ну и, конечно, общение с друзьями, которые далеко.
А я правильно понимаю, что «Взломанный» — это не просто спектакль, это как бы целый проект, да? То есть премьера состоялась, и вы собрали 42 донора костного мозга. То есть это не заканчивается на спектакле.
А давай сейчас, прежде чем Игорь ответит, я хочу напомнить средства коммуникации. Телефон прямого эфира +7 495 252 0115. +7 495 252 0115. Если вы робеете позвонить, чтобы ваш пронзительный голос раздался в прямом эфире, вы можете написать на WhatsApp +7 966 032 5832. И Игорь, безусловно, будет рад ответить на ваши самые каверзные, неожиданные вопросы. Ну так, как это выросло в проект?
Ну, я расскажу тогда немного об истории вообще создания и как это все-таки в итоге получился такой социальный проект. Мы поработали на Тавриде в 2019 году с этой пьесой под руководством режиссера Сергея Глазкова. Показали там, по-моему, весьма успешно, потому что нас пригласили еще раз показать. Потом были какие-то эскизы в МХАТе имени Горького, еще раз поездка на Тавриду, участие в фестивале. И после этого это все-таки был лабораторный такой эскизный проект, он немножечко себя уже изжил, ну, то есть как бы не продолжил, все задачи свои выполнил и не продолжил как репертуарный или какой-то спектакль. А пьеса жила, пьеса очень сильно откликнулась у меня, и мы с автором, ну, подружились на фоне этой пьесы, жили мы с ним в одном домике, я когда ночью читал пьесу, он лежал, храпел на соседней койке.
Выпивали, поди!
Нет, нет, на Тавриде люди не пьют. Мы занимаемся творчеством. Там.
Как это творчество без алкоголя?
Да.
Все вот считают, что артисты всегда пьют.
Они всегда пьют.
Ну, в данном случае я сижу с водичкой, и это не мешает мне заниматься творчеством.
Нет, ну здесь нельзя, здесь нельзя.
Ну, вот и на Тавриде тоже нельзя, поэтому... Но это прекрасно, потому что если бы мы пили, мы бы, наверное, не сделали столько всего хорошего, сколько сделали там. Так вот, пьеса жила, требовала какого-то, в общем, у меня, по крайней мере, выхода на сцену сама как-то. И волшебным образом мы сделали читку уже у себя в родном театре, в Матическом театре драмы и комедии «Фест». И потихоньку, полегоньку я начал понимать, что она меня не отпускает, что нужно искать возможности поставить спектакль. Естественно, все началось с спектакля. Все началось с того, что я перечитывал пьесу, думал, решал и понимал, что это очень социальная пьеса, потому что все-таки здесь идет речь и о заболеваниях раком, и о проблемах с экологией, и о проблемах всевозможных экстремистских организаций, которые склоняют людей к всяким противоправным действиям и вообще ко всякому ужасу. Поэтому...
Запрещенные в Российской Федерации.
Запрещенные. Не только в Российской Федерации,
везде.
А вообще, по-моему, любыми нравственными кодексами. И поэтому мне хотелось... Я решал очень долго вопрос, как так бы сделать, чтобы театр мог не только... зрителю показывать спектакли, не только развлекать, не только поднимать какие-то вопросы, но и реально осуществлять какую-то помощь. Как вот со сцены эту помощь можно оказать не только своим творчеством, не только, может быть, хорошим или нехорошим. Потому что у нас, у артистов, я все-таки в первую очередь артист, уже режиссер там, во вторую, в третью. И вообще мне кажется, что этот спектакль все-таки плод работы артиста и автора. И от режиссера тут только название, поэтому и должно было получиться неплохо, и вроде получилось. И тут, в общем, я посмотрел фильм, наткнулся на фильм, который снял Олег Тиньков про заболевание раком крови людей.
Про себя, да?
Он снял про себя и вот, собственно, про то, как вообще, как это все устроено, что действительно нужна помощь и действительно лекарство от рака крови есть в каждом из нас. Это наша кровь, это наши стволовые клетки, и для того, чтобы помочь человеку вылечиться, достаточно просто сдать кровь. Но есть одна главная сложность, что это твоя кровь не подойдет каждому. Только один из 10 000 вариантов, что твоя кровь кому-то подойдет, потому что там очень важны генетические совпадения. Регистр в России не очень большой, и поэтому помощь получают не все. И часто может быть помощь, но, по крайней мере, как в случае с Олегом Тиньковым, он получил помощь от донора из Германии. И, слава богу, ну, у него есть и была возможность вылечиться в Германии. Не у всех такая возможность есть здесь, в России. И поэтому захотелось, в общем, включиться в эту историю и действительно помочь. И вот мы связались с Национальным регистром доноров имени Васи Перевозчикова. Это регистр доноров вот этих вот стволовых клеток, которые с удовольствием вместе со мной после спектакля осуществляют набор потенциальных доноров. То есть, если ты человек совершеннолетний, до, по-моему, 45 лет, и у тебя все хорошо со здоровьем, ты можешь спасти чью-то жизнь. И ты можешь встать в этот регистр доноров. Процедура очень простая. Ты берешь просто 2 ватные палочки, вводишь у себя за щекой, у тебя там берется какой-то биоматериал, ждешь, пока они высушатся, заполняешь анкету, кладешь эти палочки в анкету, в конверт, отдаешь.
И все?
И все. И с этого момента, с этого момента...
То есть это не должны брать кровь, не должны делать
пункцию? Нет, подождите, Давид. Игорь говорит просто о самой процедуре, как бы стать донором, встать на учет.
Потенциальным донором.
Но сама-то вот эта процедура взятия костного мозга, как я слышала, она очень непростая и достаточно болезненная.
Вот я изучал как раз, и вокруг этого, оказывается, действительно есть много страхов. Потому что люди просто не владеют информацией, боятся вот этого слова «костный мозг», потому что нам кажется, что это у нас вытащат кость, и, в общем...
Я думаю, что это из позвоночника берут.
Да, это из позвоночника берут.
Костный мозг — это стволовые клетки, которые, мне пришлось в этом разобраться, очень интересно на самом деле, которые у нас действительно, они и в позвоночнике, и во всех других костях, они там у нас рождаются. Они рождаются, и после этого эта стволовая клетка, она может стать любой клеткой крови. То есть, как бы она, как неопределившийся еще ребенок, учащийся в школе, который еще не определился со своей профориентацией, живет в нашем организме. Как только организму нужна какая-то там лейкоцит, она идет на обучение и становится лейкоцитом. Все это время она циркулирует у нас просто в крови. И для того, чтобы уже, вот ты, допустим, процедура какая, ты встал потенциальным донором. Сдал свой биоматериал. Если вдруг этот биоматериал кому-то подошел, шанс 1 на 10 000, вдруг, тебе звонят и говорят, вот так и так.
Ты подошел.
Есть возможность, да, ты подошел, но нам нужно провести медицинское обследование, естественно. Национальный фонд регистров доноров имени Васи Перевозчикова, он осуществляет это медицинское обследование в Питере. Тебя сажают, в общем, в поезд, в самолет, привозят в Питер, привозят в больницу, там обследуют уже более конкретно, что у тебя со здоровьем, более конкретно обследуют, что со здоровьем у человека, который болеет раком крови, какие-то берут дальше там, в общем, пробы. После этого у тебя есть 2 варианта, как ты можешь, если вдруг все подошло и есть... так скажем, возможность попробовать, то ты просто сдаешь кровь, как на плазму. Просто как на плазму.
Просто сдаешь. Кровь из вены.
Просто кровь из вены, да. Либо есть, насколько я знаю, возможность, что действительно шприцом берут...
спинномозговую жидкость.
Да, из, но не из, тоже не из позвоночника, а из тазобедренной кости, потому что она самая большая, а, следовательно, там больше всего этого делается. На самом деле процедура не такая болезненная, но часто вот люди, которые боятся, они действительно просто сдают кровь, уезжают, и с этого момента их жизнь приобретает новые краски.
Слушайте, у нас чуть разговор зашел очень интересный пласт. Я прочитал недавно очень печальную новость, что великий актер Ален Делон хочет прибегнуть к эвтаназии. А ваше отношение к эвтаназии?
Ой, ну, знаете, мне 30 лет, и я немного знаю, немного думал об эвтаназии. Мне кажется, что, пообщавшись с Ален Делоном, я, наверное, что-то пойму, если вдруг у меня
представится. Ну, подождите, вы же взяли в своем спектакле такую сложную тему, как рак. Вы же понимаете, что эти люди испытывают во многом очень сильные боли, да, когда болеют и когда выхода уже нет. Но тогда, получается, вы какой-то не нашли ответ на этот вопрос, а что вот дальше? Вот здесь Ален Делон сказал, что я не хочу терпеть боль.
И не хочу, чтобы мучились мои родные, глядя, как я медленно, мучительно умираю.
Ну, это страшно. Я испытываю к Ален Делону... хочется его обнять. И хочется, чтобы ему было не больно. Хочется, чтобы... И на самом деле хочется, чтобы люди видели прекрасное в жизни, если есть какие-то сложности, чтобы эти сложности преодолевались. Это то, чего хочется. Поэтому,
поэтому... А как ваш персонаж преодолевает эти сложности?
Персонаж мой записывает свой последний блок, и под давлением, я их назвал черными психологами, этих персонажей, под давлением черных психологов, которые вышли на него и начали склонять его к всевозможным актам насилия и экстремизма, он действительно готовится к самоубийству. Но кажется, что не к эвтаназии даже, а вот именно к самоубийству. И,
но самоубийство — это даже способ эвтаназии, просто гораздо более мучительный.
Да, и даже к убийству других людей. Он к этому...
Это хуже.
Да, он готовится к этому, он зол, он собирается отомстить, но в нашем спектакле, я надеюсь, что это не оттолкнет зрителя от него, я все-таки расскажу о том, что побеждает творчество, и все-таки через творчество он находит выход, зачем жить дальше.
То есть вы пытаетесь опровергнуть фразу Данте «Оставь надежду, всяк сюда входящий».
Можно сказать так. Я не думал о том, что я опровергаю чью-то фразу. Я просто собирал истории, сам пока жил. И в этом спектакле, в этом проекте уже, который состоит из спектакля, из донорской акции, из общения со зрителями, потом с профессиональным психологом. Мы обсуждаем пьесу с профессиональным психологом Дмитрием Водопьяновым.
Смешная смс-ка пришла. А можно ли задавать вопросы о личной жизни Игоря? Да или нет?
Ну, как сказать? Я думаю, что моя...
Либо да, либо
нет. Моя театральная жизнь — это моя личная жизнь. Тем более, что это мой личный проект, поэтому вполне... В первую очередь, конечно, хотелось бы ответить на вопросы по спектаклю.
Ну вот и отвечайте. Каково ставить спектакль и играть в нем главную и единственную роль?
Сложно. Это сложно, но я пошел на это в первую очередь потому, что этот проект и вообще это, в этой пьесе человек прошел один через многие сложности. И мне нужно было тоже пройти одному через многие сложности. Это первый мой спектакль, который я поставил на профессиональной сцене. Я ставлю с детьми, в школе работаю, в детских театрах. Я ставлю с непрофессиональными актерами, с детьми. Мы учимся театру. На профессиональной сцене для того, чтобы взять на себя ответственность за профессиональных актеров, за своих коллег, мне просто нужно было больше опыта. И я хотел этот опыт получить.
А кто режиссировал вас-то? Вы на сцене, вы же себя со стороны не видите.
Действительно, я не вижу себя со стороны. Я что-то чувствую. И у меня есть команда. Я там не один нахожусь. Там все-таки есть мои коллеги, которые занимаются. Светорежиссер Анна Грачева и Алексей Грачев. Вот целая семья у меня. У меня два звукорежиссера. Один из них диджей и находится со мной прямо на сцене. Над сценой мы взяли и перенесли такой... Это человек-оркестр, и оркестровую яму мы перенесли прямо на сцену. Он у меня участвует в действии и, в общем, зажигает, потому что жанром был выбран гаражный рейв. Там современная музыка композитора Дмитрия Федорова. Я потом немножко расскажу про композитора, потому что это тоже очень интересная история. Вот этот вопрос, который вы задаете, я когда-то задавал на той же Тавриде... Сейчас это художественный руководитель МХТ имени Чехова, Хабенскому. Он тогда как раз выпустил фильм «Собибор», в котором он был и режиссер, и играл, можно сказать, главную роль. И я как раз задавал ему вопрос, каково вам было работать с таким...
А что, на площадке второй режиссер работает?
Да, да.
Это во-первых. А во-вторых, на площадке есть плейбэк. Ты всегда можешь отыграть сцену и посмотреть. На сцене попробуй, посмотри.
Несмотря на это, он ответил мне так. Он сказал, что, вы знаете, на себя как раз у меня времени и не хватило.
Это понятно.
Вот.
Да.
Поэтому, да, действительно, времени на себя, именно на себя, почему-то хватает меньше всего. На вот эти разговоры между режиссером и актером, они сначала откладываются, потом решаются как-то очень быстро, но мне очень помог психолог. Я работал над этим персонажем с психологом Дмитрием Водопьяновым, который потом и ведет обсуждение. То есть он был этими глазами, которые смотрели на меня, и потом он проводил психотерапию персонажу.
Вот, кстати, вам пришел вопрос. Как вы восстанавливаете свой эмоциональный ресурс после спектакля?
Я хожу в тишине.
Но я на самом деле вас про другое ведь немножко спрашиваю. Я спрашиваю про абсолютную технологию. Про мизансцены... Про сценографию. Вы себя со стороны не видите, вы не знаете, как вам нужно выигрышнее подойти к фортепиано. Слева, справа. Кто ваши глаза?
Я расскажу немножко про технологию, кто мои глаза. Во-первых, глаза — это психолог.
То есть он фактически второй режиссер.
Он смотрит... Он фактически, можно сказать, да, что он второй режиссер. Он смотрит за... тем, как персонаж развивается, насколько он целостен, насколько... И потом просто мы с ним садились, и он проводил психотерапию. Он не занимался мизансценами и так далее. Он со мной общался как с персонажем.
Ну, подождите, Давид же говорит о визуальной части.
Визуальная
просто.
Часть. Есть
да,
прекрасная.
Что, ты же не видишь себя со стороны. Должен ты в этой части пойти налево, направо. Как ты подходишь, там, не знаю, барабаны у вас, да, например, есть. С какой стороны вы подходите к барабанам? Как это смотрится со стороны зрителя? Вот эта часть визуальная. Как вы это решали?
Есть художники по свету. Вот мои.
То есть они вам давали советы?
Они
что...
давали советы. Я садился перед коробочкой, в которой у меня есть солдатик, который мой любимый солдатик еще с детства. Такой синенький викинг. Я ставил этого синенького викинга в мини, в макет просто. Я сделал макет сцены со всеми декорациями, с какими-то барабанами. И этим макетиком я ходил, отходил, думал, так подойти, смотрел. Также параллельно мне давали какие-то советы художники по свету.
Это называется раскадровка. Раскадровка. Так работают в кино. Просто берут лист бумаги и рисуют, где что стоит, из тех предметов, которые есть на площадке, и просто стрелочками рисуют проходы персонажей.
Да, да, да.
То есть примерно так.
Примерно так, да.
А мне еще интересно, как актер себя чувствует один на сцене полтора часа.
Легко.
Легко?
Легко.
Мне кажется, это так трудно. Ты же ни с кем не взаимодействуешь. Это один и все.
Ты с залом взаимодействуешь.
Да, здесь идет плотное взаимодействие с залом. И на самом деле я не замечаю этих полтора часа. И по своему опыту актер, мне кажется, намного лучше себя чувствует на сцене, чем за кулисами, ждя своего...
Ну, это определенно.
Вот, поэтому, когда ты на сцене, ты уже плывешь. И ты не замечаешь время, ты занимаешься тем, что выполняешь какую-то задачу, общаешься. В общем, ты уже в действии. Ждать этого действия намного мучительнее и сложнее.
А потом согласись, Игорь, еще когда один на сцене, не зависишь от партнера, что партнер перепутает текст, забудет, пойдет не туда, черт бы его брал. В конце концов, что-то налажает, вдруг не даст эмоциональный отклик. А так ты работаешь сам с собой. И все проверяешь по залу.
У нас всегда есть партнер. Всегда есть партнер. И зал — это тоже партнер. И намного более непредсказуемый, конечно, чем твои коллеги. А еще, конечно, с партнером всегда работать интереснее и проще, потому что партнер выручит.
У нас звонок, Игорь. Угу. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Арина.
Здравствуйте, Арина.
Задавайте вопрос.
Спасибо, очень личный вопрос. Зритель не терпит фальши. У вас есть личный опыт рака? Мою семью это коснулось, я не была на вашем спектакле, но хочется знать, на чем вы основывались, когда делали эту постановку.
Очень хороший вопрос, Арина. Спасибо. Действительно, мою семью это коснулось. Я потерял от рака любимого дедушку и любимую бабушку. Наверное, так плотно, как персонаж этой пьесы, я не проживал вместе со своими родственниками, за что, собственно, мне и немножко стыдно, со своими родственниками последние дни их ухода. Но я очень сильно наблюдал и переживал за своих родителей, которые как раз спали у двери, которые делали все, что можно, и, в общем, до последнего были с моими родственниками. Поэтому мой дед, он военный врач, и когда он уходил, он уже не мог, в общем, писать, не мог там как-то сильно двигаться, и он сказал, что как же жалко, что я не могу все это записать. Ему казалось, что если он, что он что-то понял про эту болезнь такое, что может помочь в будущем врачам ее вылечивать. И он не смог этого сказать. И вот, в общем, этот проект — это в том числе такой привет моим родственникам, которые, я надеюсь, там за меня рады.
На какую возрастную аудиторию рассчитан спектакль?
Это семейный спектакль. Конечно, он рассчитан в первую очередь на молодежь. И мы говорим там...
То есть вы рассчитываете, что поколение зумеров смогут понять проблемы человека, погибающего от рака?
Безусловно, потому что...
Зумеры?
Конечно, конечно. Я работаю с детьми и хочу сказать, что...
Но зумеры — это не сильно дети.
Ну, и я работаю в том числе и с подростками, и я хочу сказать, что у нас просто замечательная молодежь, очень вдумчивая, и которая действительно способна думать о великих и очень серьезных вещах, и действительно искать какие-то ответы. В первую очередь это спектакль о взаимоотношении отца и сына, о том, как эти взаимоотношения...
Но отца на сцене нет.
Отца... есть его дух. И взаимодействие с отцом. У меня есть куклы, которые такие ростовые. Ну, как бы отец, он присутствует, но не как персонаж. Как воспоминание, как призрак, можно сказать. И, возвращаясь к вопросу, это все-таки взаимоотношения отца и сына. И очень жаль, что я сам был трудным подростком. И... Ну, как трудным? Ну, наверное, как все в период пубертата я капризничал, что-то там пытался пробовать сам на свой зубок. Как-то, в общем, раздвигать правила, которые мне там нравились или не нравились. И, наверное, в тот момент тоже немножко забывал о том, что родители — это самые близкие люди, что семья — это самые близкие люди. И мне очень приятно, и действительно на спектакль, на этот, у нас уже было 3 показа, за это время посмотрело около 500 человек спектакль, и около 100 человек стали потенциальными донорами.
Слушай, а скажите, как у вас в театре все происходит? Вот актер М, который хочет поставить спектакль. Кому он приходит с этой идеей?
Ну, в первую очередь, к худруку. У нас уникальный театр в этом плане, потому что у нас уникальная история. Театр создан группой, которые учились в лесотехническом институте, и там создали агитбригаду. Ну, то есть, как бы, такую театральную студию непрофессиональную. И так закрутились в это дело, что после этого всем курсом поступили в Щепкинское училище, всем курсом отучились и создали театр, который существует уже больше 30 лет. И он основан, в первую очередь, на принципах такого творческого братства. Поэтому у нас практически любые творческие идеи, они поддерживаются. И есть очень много проектов. Конечно, есть проекты, которые запланированно приходят как бы сверху от руководства. Но есть очень много проектов, которые артисты пробуют сами. Есть моноспектакли, есть какие-то... У нас есть драматург, выросший в театре. При этом еще прекрасный артист и поэт Павел Коневец. Есть поэт и как это, рок-музыкант Филипп Ефимов. То есть вот эта творческая инициатива в нашем театре, она очень поддерживается, и люди насколько могут помогают. Поэтому да, к художественному...
А вас худрук не ревнив к чужому успеху?
У нас худрук достаточно успешен сам, поэтому он ставит прекрасный спектакль.
Ну, простите, когда в свое время Юрий Петрович Любимов пригласил Фроса, и когда тот поставил «Вишневый сад», и на него стали ходить люди лучше, чем на спектакле Любимова, Любимов и Фроса выкинул. У
них, наверное, не было таких случаев еще, они не знают.
Таких случаев я, да, не знаю. Я скажу лишь то, что художественный руководитель, он одновременно еще и мой мастер, поэтому я его ученик, и все люди, которые у нас в театре занимаются творчеством, это все какая-то такая семья, поэтому... Ревности, мне кажется, здесь нет. Здесь есть какой-то трепет за успехи или какое-то сожаление о неуспехах именно как членов семьи своей.
Вам еще смс-ка прислали. Игорь пару раз упомянул о том, что занимается с детьми. А что за занятия? Где Игорь преподает? Как можно об этом узнать?
Есть в Мытищах такая школа, она называется «Логос М». И там у меня есть театральная студия, называется она «Little Globe Театра». Это значит на английском «Маленький глобус». Там мы ставим спектакли на русском.
Привет Уильяму нашему Шекспиру.
Уильяму нашему Шекспиру, да. Это очень интересно, потому что я в эту историю пришел уже, когда эта студия была создана. И с английским языком у меня не очень хорошо. Но несмотря на это, каждый год мы выпускаем спектакль на английском языке с участниками 10 класса. И я вместе с ними учу английский. Мы там репетируем где-то на русском, где-то на каком-то полуанглийском, полурусском.
Шекспира.
И Шекспира в том числе. В этом году вот мы поставили спектакль «Укрощение строптивой», и сейчас он уже на конкурсе «Смайл» среди детских театров на иностранном языке получил гран-при, а Клим Плужников, который главную роль исполняет, получил премию за самый яркий образ.
Хорошо. Вы прочли пьесу, поработали с ней на «Тавриде». Потом приехали, пришли к худруку и сказали: «Хочу поставить на большой сцене». Так?
Но не совсем так. Я долго готовился. То есть сначала я пришел и сказал, что я хочу читку. Я хочу читку, я хочу посмотреть на отклик от зала. Я сомневался.
Читку на актеров или на фокус-группу?
У нас есть такой проект про читки в том числе. Мы приносим современные пьесы, которые нам понравились. За 3 дня быстро репетируем именно читку. И к нам приходят зрители, которые слушают эту пьесу. Потом
примерно
ее обсуждают.
Вик, то же самое, что делает Апексимова на Таганке, проект репетиций. То, что делалось в центре драматургии режиссуры Казанс, примерно так, когда есть по некая группа, типа фокус-группы, и когда просто актеры, даже, возможно, не фиксируя мизансцены, в черном с листами читают пьесу. Вот так.
Да, исключительно пьесы. И да. Было интересно. Пьеса получила хороший отклик. И после этого я начал готовиться к гранту. Я понимал, что в первую очередь там звучит тема барабанов, и мне нужны барабаны, мне нужны хорошие музыкальные инструменты. Я понимал, что на тот момент я ни разу в жизни не держал барабанные палочки. И мне нужно научиться играть на барабанах. Я пошел в школу на полгода учиться играть на барабанах и параллельно писал грант в Росмолодежь для того, чтобы эти барабаны приобрести и для того, чтобы оформить это все как проект. И потихоньку, полегоньку и с помощью своих коллег и с помощью людей, друзей, Тавриды какие-то. В общем, полгода я жил в таком вот, в общем, в такой лаборатории вместе с этим макетом, вместе с этим солдатиком все переставлял. И только вот после этого, когда уже я оформил каким-то образом грант, я пришел к художественному руководителю и сказал, что я собираюсь ехать на Тавриду и защищать этот грант. Вот. Он написал мне письмо о том, что он готов поддержать...
Не посмотрев?
Но он был на читке. И поэтому, собственно, он был уже знаком с пьесой, поэтому он, в общем...
Еще смс-ки вам пришли. С какими благотворительными фондами сотрудничаете или в каких акциях в поддержку больных раком вы участвуете?
Ну вот в первую очередь у нас идет вот с Национальным фондом регистров доноров имени Васи Перевозчикова.
Кто такой Вася Перевозчиков?
Вася Перевозчиков — это маленький мальчик, который заболел раком крови, лейкемией. Он заболел раком крови, и ему нужно было дорогостоящее лечение. Его родственники, люди вокруг, какие-то активисты начали собирать на это деньги.
Выжил.
И он не выжил. Он не выжил, потому что не нашлось ни одного человека, который генетически подошел бы к нему.
То есть не потому, что денег не собрали.
Денег собрали достаточно, а генетического двойника, который мог бы ему пересадить стволовые клетки, не нашли. И эти деньги отправили, и на эти деньги создали фонд, который занимается тем, чтобы у каждого человека был такой генетический двойник.
Но это
он
же
собирает...
случай.
Безусловно, но мы же можем повлиять на этот случай.
Но чем больше будет людей, которые будут в базе, тем случай как бы более вероятен.
Когда у нас там недостает до 200 тысяч этой базы, действительно очень сложно найти генетического двойника, при том, что там в Германии 7 миллионов база, там в Великобритании,
по-моему, 6.
Но
это, наверное, плохая информированность получается людей, что, в принципе, информации не хватает по этому поводу.
Ну вот мы и стараемся. Мне кажется, что такие проекты, как мой, такие проекты, которые вокруг идут, они сейчас особенно эту ситуацию налаживают, потому что вот такое донорское движение, по крайней мере, я не эксперт, не социолог, потому как я замечаю, оно сравнительно недавно появилось, и вот сравнительно недавно я начал замечать, что да, доноры действительно, люди ходят как-то часто, и что это вошло в нашу жизнь. В мою, по крайней мере, жизнь. До этого я этого не видел, и мне очень радостно, в общем, и мне хочется, чтобы это развивалось.
Когда вы сделали спектакль и показали худруку, какая была реакция? Вообще изменения подкорректировал что-то?
Очень интересно, что так как-то получилось, что он ничего действительно не подкорректировал. То есть проект... Я сам понимал, что это, конечно, премьера. Я ее еще назначил рядом со своим 30-летием. У меня пришло много знакомых, в том числе и поздравить меня, и посмотреть на спектакль. И, ну, просто невероятно был приятный, теплый зал. И мне самому было... Ну, я сам понимал, что какие-то моменты можно поправить и нужно поправить и в организации, и в творчестве. А вот художественный руководитель, он ничего не подкорректировал. Мы просто обсуждали дальше, как мы дальше будем показывать этот спектакль.
Игорь, Мытищи ведь небольшой город.
Сравнительно небольшой, да.
Ваш театр, насколько знаю, хорошо ходит.
Очень хорошо.
А вас на улицах узнают?
Меня скорее, ну, иногда, да, узнают на улицах, но у нас такой семейный театр, и поэтому мы как бы зрители, особенно зрители, которые наш театр любят и часто ходят, мы тоже знаем. И то есть есть очень много людей, которые просто-напросто я познакомился в театре, потому что у нас зрители в том числе участвуют во всевозможных проектах, как эксперты. Вот у нас конкурс режиссерских предложений был для пьес на подростков. И пришли подростки, которые часто ходят в наш театр. Они как эксперты выступали, что-то говорили про пьесы, эскизы, вот, которые они посмотрели, насколько они считают, что... ну, они действительно решали, влияли на то, как... какую пьесу мы выберем для постановки. И сейчас, кстати, конкурс режиссерских предложений идет.
А как вы боретесь с искусом? Взять и пойти показаться в Московский театр?
Да я с ним не борюсь.
Ходите, показываете?
Да? Нет, нет.
Почему?
Тоже интересный вопрос. Так получилось, что в этот театр я попал...
А там платят больше денег, там больше аудитории.
Но там нет там семейной обстановки, может
а
быть.
А слава, хорошей. А деньги. У вас в театре есть заслуженные, народные...
Есть заслуженные артисты.
Которых театр представил. Или пришли заслуженные?
У нас ни одного, по-моему, нету, кто пришел заслуженно. У нас все воспитались в театре, все заслуженные. Художественный руководитель у нас, Игорь Александрович Шаповалов, он заслуженный артист России. Есть еще ряд заслуженных артистов
России. Которые за работу в театре ФЭС получили звание.
Да. Потом есть часть людей, которые заслуженные артисты Московской области, вот, которые потихоньку вот так вот получают. У нас очень развивающий и хороший театр, поэтому я в него попал на первом курсе института. Собственно, и учился я...
У Шаповалова.
Но сначала это был курс Изольды Васильевны Хвацкой первые 3 года, потом чуть-чуть по здоровью у нее не получилось, и нас подхватил Игорь Александрович Шаповалов. И так уж случилось, что вот с первого курса я уже играл с профессиональными артистами на сцене, и... как Юнга, я не знаю, как сын полка, я другие театры просто даже не успел подумать о них. Просто даже не успел, и я уже здесь, мне уже здесь как будто бы никуда не деться, как будто бы это судьба.
Ну что, у нас заканчивается время.
К сожалению, да, кончилось время.
Игорь, перед тем, как мы послушаем музыкальные фрагменты спектакля «Взломанный», несколько слов, коротко, скажите людям, почему надо поднять свою задницу, доехать до Мытищ, сходи в театр «Фест» и посмотреть «Взломанного».
Уважаемые зрители и люди, в первую очередь... Я говорю про людей из Мытищ, из города Сергиев Посада, из города Королёв, из города Пушкина. Очень скоро, начиная с 30 апреля и в течение 2 месяцев, будет около 10 показов спектакля «Взломанный». В Сергиев Посаде, в Королёве, в Пушкино и, естественно, в Мытищах. Если вам интересна музыка, если вам интересен современный театр, если вам хочется выйти
если
из зала.
Интересен Игорь
Сидеков.
Сидеков.
Да. Ну, и мне кажется, все, кому я интересен, уже сходили. Если вам интересно помочь и действительно выйти из зала героем, то приходите на спектакль «Взломанный». А я хочу сказать спасибо всем, кто помогал, в том числе фонду «Семейная в помощь», в том числе благотворительному фонду вот, «Семейная в помощь».
Перед тем, как мы послушаем музыкальный фрагмент и закончим, один короткий вопрос, на который отвечают «да» или «нет». Возник очень интересный вопрос у моей знакомой. Есть ли у Игоря жена или девушка?
Да, есть.
Все, вот все. На этом музыкальный фрагмент. Все, не прощаемся.
Скоро вернемся.
Спасибо, скоро вернемся.
Область культуры. Вся палитра культурной жизни мира, страны, Москвы и Подмосковья. Этот и другие выпуски программы на сайте radio1.news.